Ну что, мы продолжаем тему Шилобактисиданты Сарасвати Такура и немножко рассмотрим роль Шилобактисиданты Сарасвати Такура в современной теологии и науке и покажем, почему он занимает уникальное положение среди множества как духовных, религиозных, так и научных деятелей. Как мы говорили уже вчера, что два человека фактически в Индии подняли вопрос как бы свободы нации, свободы человечества в целом. И были борцами не только с глобализмом, но и с положением человека как такового во Вселенной. Первый – это, конечно же, Ганди. И Ганди поднял проблему не только индийского порабощения. Ганди стал ролевой моделью для многих интеллектуалов того времени, которые понимали, что что-то происходит не то. Естественно, мы прекрасно понимаем, что в это время также активно развивалось так называемый пиар, обеление, так сказать, преступников. И в особенности в пиаре, в пропаганде, это пиар, это пропаганда, достигла как бы успехов это советская Россия и фашисты. Вот, фашисты достигли пропаганды, фактически даже они изобретили телевизор. И, так сказать, идея уже началась, что по телевизору мы будем показывать интересные какие-то программы, ну и в том числе новости. То есть нужны были каналы, скажем так, воздействие на людей, радио, телевизор. И как бы отец, это был Геббельс, да, он отец пропаганды, он сказал, если повторять ложь неоднократно, то через какое-то время все примут, что это правда. И, естественно, это работало, как в Советской России, была газета «Правда», да, которая постоянно печатала какую-то информацию, фашисты. Но также работали и британские газеты. Но дело в том, что как бы народная ненависть, она всегда существует. И тогда не было такого отслеживания, такого четкого отслеживания алгоритмов, как сейчас. Но смысл состоял в том, что люди подвержены информации, они подвержены агитации. И Ганди и Бхактисиддханта Сарасвати Такур оба поняли, что нужна агитация своя, то есть нужно нести свою агитацию. Естественно, Ганди стал более популярным, потому что он говорил очень понятные вещи, соляной марш. С нас хотят содрать последние шкуры за соль, а не насилие, да, то есть как бы нас называют частью подданными империи, но на самом деле мы не лучше, чем собаки, нас избивают палками. Это очевидные вещи, которые, естественно, люди понимали, поэтому Ганди, он понимал, что вся борьба, она информационная. У Бхактисиддханты Сарасвати Такура была тоже четкая идея. Он стал печатать журналы и газеты. То есть Бхактисиддханта Сарасвати Такур считал, что журналы и газеты – это средства массовой информации, которые должны дать людям новое восприятие. И в этой связи профессор Саньял и многие другие ученики Бхактисиддханты Сарасвати Такура участвовали в издании его журнала газет. И есть такой прекрасный журнал Harmonist, гармонизирующий, да, на самом деле удивительное название. И этот журнал, он издавался как периодическая публикация популярных духовных тем. Но в то время как бы исторически популярные духовные темы, они были достаточно, я бы сказал, не всегда самыми простыми. Но этот журнал Бхактисиддханта Сарасвати Такур считал, что должен стать как бы подпиской интеллигенции, подпиской тех людей, которые хотят подпитывать свое сознание, да, свое восприятие. И мы тоже издавали журнал «Гаудия Даршан». К сожалению, может быть, как журнал мы его перестали издавать. Это была достаточно сложная тема. Мы издали, так сказать, немного, но приходилось мне сидеть там вместе с группой. И Я помню, что главная проблема нашего журнала состояла в том, что мы издавали его там тиражом 500 или 1000 экземпляров, и расходилось всего лишь там 200-300 экземпляров. То есть этот журнал с глубокими вайшнавскими мыслями, он расходился очень узким тиражом. Сейчас этот журнал есть у нас на сайте sarasvati.pro, его можно скачать. И это говорит о том, что в первую очередь нужно создавать аудиторию, расширять аудиторию. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур именно действовал, так же как и Ганди, таким же образом. Он начал движение Санкиртаны, он начал массовые лекции, падалы в Индии. Это очень привлекало людей. Еще с давних времен ставился пандал, устраивался киртан, праздник. И вы помните, да, что этот пандальный такой принцип, что мы приезжаем куда-то в город, устанавливаем пандал, и люди идут. Почему? Ну, потому что удивительным образом в Индии люди достаточно благостные, и они всегда было интересно встретиться с садху, увидеть садху, услышать то, о чем они говорят. И в особенности в Бенгалии. И это работало. И это стало работать больше, когда Шрила Говинда Махарадж, он делал с Шридхаром Махараджем эти пандальные программы, и его пандальные программы, значит, он увидел у одного индуса, торговца там, оборудованием проектор, и ему очень понравилось, что этот проектор можно сделать фотографию на стеклянном слайде, проявить, это был немецкий проектор, и, ну, обратной стороной вставить фотографию, будет проекция картинки. Ну вот, и Говинда Махарадж сразу же понял, что вау, проектор, типа мультимедиа, вот, можно фотографировать божества, там, Навадвипу, и людям показывать, рассказывать. Он пришел к этому, значит, торговцу и говорит, сколько стоит? Ну, тот заломил ему бешеные деньги. Он говорит, за такие сколько ты продал? Продавец говорит, если честно, вообще, вот, завез там 6 или там столько-то проекторов, ни одного еще не продал. Говинда Махарадж говорит, а если я тебе все эти проекторы продам? И дашь мне один бесплатно? Ну, продавец сказал, дам, но только когда ты мне продашь в конце все. Говинда Махарадж подумал, пришел к Шри Шридхара Махараджу и сказал, вот такая-то сумма, там, ну, предположим, там, 500 баксов. Ну, столько-то рупий. Шридхара Махарадж говорит, о, это все наши последние сбережения. Они вот лежат у нас там где-то в кубышке. Говинда Махарадж говорит, вы не переживайте. Давайте, вы мне дайте, я вас верну. Ну, Шридхар Махарадж верил Говинде Махараджу, как бы вписался в эту интригу, и Говинда Махарадж принес ему все сбереженные деньги, это была, ну, примерно там сумма на один проектор, и сказал, это я тебе даю деньги в залог, забираю проектор в залог. Будем считать, что это последний проектор. Но деньги ты мне отдашь, когда я тебе продам все проекторы. Ну, так они договорились. Говинда Махарадж в качестве комиссионной получает себе свой немецкий проектор. И Говинда Махарадж быстро с фотоаппарата начинает фотографировать божества и устраивать программы, показывает мультимедиа-шоу, там, божества, садху, там. Люди в шоке, индусы, они очень любят там картинки. Народ прет. И Говинда Махарадж распускает слух по всем гаудия-матхам, что вот Шридхара Махараджевский храм проповедует с новыми технологиями. Деньги пожертвуют рекой, но вот и все, естественно, прут Говинде Махараджу. Где ты взял эту чудо-шайтан-машину? Ну, Говинда Махарадж говорит, ну, где взял. Могу вам достать тоже одну. И так Говинда Махарадж, создав дефицит, быстро продает все эти там 6 или 8 проекторов Гаудия Матхам. Все Гаудия Матхи начинают проповедовать с мультимедией. Ну, как бы Говинда Махарадж приходит к этому человеку, говорит, ну вот, я продал тебе весь твой инвентарь, давай мои деньги обратно, получай свои деньги обратно. И эту историю мне сам Говинда Махарадж рассказывал. Это когда мы с ним обсуждали ведический планетарий, там космос и так далее, мультимедию. Естественно, это было благословение для нас заняться мультимедией, потому что еще тогда, в те времена, как бы работали технологии. И почему я говорю по телевидению, мультимедиа, интернет, технология? Потому что, по сути дела, все мы с вами живем на пропаганде, да, на какой-то морковке, которую нам подвешивают. И пропаганда – это неплохо, она двигает обществом. Единственное, что мы понимаем прекрасно, что пропаганда – это тоже то, что нас с вами отвлекает от нашего реального духовного пути. Поэтому мы должны отделить пропаганду от стратегических мыслей. Пропаганда – это chant Hare Krishna, be happy, воспевай сознание Кришны, be happy. А духовный путь – это, несмотря на все трудности и все несчастья, продолжай воспевать святое имя. И то, и другое – это правда. Но правда на каждом этапе. Ну, вернемся к Бхактисиддханте Сарасвати Такуру. Он понял, что нужно издательство, и стал издавать газеты, журналы и книги. Почему в Гаудиматхе такие были толстые книги с его комментариями? Потому что тогда не было записывающих устройств, тогда не было интернета, тогда не было, естественно, Ютуба, ничего. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур давал очень ценные комментарии. Порой эти комментарии были его лекциями. Это то же самое, что Шрила Прабхупада, чтобы понимать, вот эти огромные толстые книги, откуда они появились. Дело в том, что тогда считалось, что если мы просто создадим такой божественный Google, базу данных со всеми духовными идеями, мыслями, то придут люди, начнут это читать. Но никто не рассчитывал на то, что мы входим в эпоху, когда люди не просто перестают читать, по-моему, у кого у Орвелла или у кого-то у Хаксли, где же, в каком произведении был мир, где книги сжигали. И сейчас происходит то, что книги не сжигают, их просто подменяют. То есть, по сути дела, никто у вас в современном мире отнимать знания духовные о Кришне, о душе будет. Вам просто его подменят интертейментом. И в этом Гитлер, он обвинял евреев, обвинял по сути дела, скажем так, сам он, естественно, и работал на глобалистов. Но Гитлер говорил, что одно из его обвинений, что евреи в Америке создали Голливуд, создали интертеймент, и с помощью интертеймента управляют людьми, управляют массами. И сам Гитлер создавал свой интертеймент немецкий, свое немецкое телевидение и так далее. То есть Гитлер конкурировал с какой-то степени, можно сказать, да, с мировым глобализмом, хотя был часть порожден этим мировым глобализмом, удивительная вещь. Но в своей пропаганде ненависти к евреям он вменял создание Голливуда и создание того, что ум людей полностью захвачен кино, американским. И надо сказать правду, что Голливуд в своем создание интертеймента дошел до высшей степени. Да? Хотя Эйзенштейн, великий советский режиссер, который учился в Голливуде и попал в Голливуд как мастер монтажа, есть такое понятие монтаж, и первое, что показывает, это «Броненосец Потемкин», где Эйзенштейн показывает не линейный монтаж, а клиповый монтаж, то, что сейчас называется кадры или фотофильм. Да? Таким образом, он создает динамику кадра. Да, Эйзенштейн стал создавать советскую пропаганду. В это время Голливуд стал создавать свою пропаганду. Америка стала создавать свою пропаганду. А Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур понимал, что нужно создавать свою духовную пропаганду. И его духовные слоганы были бескомпромиссны. Да, что каждая душа – это частичка Бога. Каждый человек может, хочет, должен хотеть и достоин обрести высшую божественную любовь, что Махапрабху принес вайшнавизм не для какой-то элитной системы закрытой, да, а что это для каждого человека. И именно Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он хотел, чтобы преданные проповедовали по всему миру. Почему? Потому что он понимал, что послание Махапрабху – это глобальное вселенское послание. Хотя считалось, что индуизм – это такая классическая система, что те, кто живут за пределами Земли, варнашрам, это млечхи и так далее и тому подобное. Но эта система скорее была идеей кастовых брахманов. Если нам взять историю, мировую историю, мы понимаем, что прежние цивилизации они были за пределами Индии, да. И как раз об этом мы можем рассказать в книге «Украденная история». Почему украденная история? Потому что пропаганда, в особенности там таких религиозных организаций, как Ватикан или Православная Церковь, она, естественно, решила уничтожить любое упоминание о античных культурах. Ну, оставили только греков, пожалуй, да. То есть как-то греков они еще как-то там рассматривали, немножко греков, римлян. Но, например, да, там целая китайская культура или индийская культура были просто вычеркнуты из учебников фактически, да, то есть мы ничего об этом не знаем. И это было сделано не просто так, это было сделано специально. Хотя, когда посланцы папы пришли в Китай, и монгольский хан Куглай-хан, он сказал, что, в принципе, я не против и христианства, то есть он хотел развивать, естественно, монголы захватили Китай, Куглай-хан, он хотел развивать торговые отношения с Европой, да, то есть понятно, что там шелковый путь, поэтому Куглай-хан сказал очень просто там, отцу Марко Поло, что передай своему там этому папе римскому, что я, пускай пришлет мне своих миссионеров, своих ученых и так далее, будем развивать отношения. То есть обратите внимание, что Куглай-хан обратился не к какому-то там королю, да, то есть он понимал прекрасно, что мир управляется идеологией, и для Куглай-хана идеология была очень простая. Мы можем иметь, как монголы, мы можем иметь толерантность к религии. Вот. Почему? Потому что мы можем любому размозжить голову и поставить на место. Но для нас религия это неплохо, потому что через религию, через религиозные связи можно развивать экономические связи, социальные связи и так далее. Ну, естественно, папа долго думал, как отблагодарить Кугланхая, великого чела, который рулит Китаем, может, даже невозможно было даже представить тогда европейцам китайскую культуру, это огромная древнейшая культура, там индийская, китайская, и он послал ему там значит, флакон священного масла, монахов, которые сбежали по дороге, не смогли перейти пустыню Гоби, не выдержали трудности пути, просто свернули и все сказали, все, с нас, enough. И когда Куглай-хану сказали, что вот, ну, к сожалению, монахи не доехали, как говорится, не дошли, а посольство Папы Римского, вот вам Папа Римский передал бутылочку, так сказать, массажного масла священного. Ну, как бы Куглай-хан немножко расстроился. Почему? Потому что он владел всем миром, там захват Кореи, Японии и так далее были его планы. То есть план полностью за порабощение, ну, захват всего азиатского восточного мира. И это говорит о том, что существовали целые цивилизации, которые для Ватикана, для христианской культуры существовали в качестве там шелка, нетки, драгоценных камней, чая, но о культуре, естественно, никто не знал. И если вы думаете, что мы с вами там в школах изучаем там Индию, Веды, то же самое, ничего не изменилось. Как говорит Фоменко и Носовский, вся современная история, и я с ними согласен, они показывают, построены на двух учебниках двух итальянских масонов, ну, естественно, так называемых ученых, ну, не только масонах, они были, скорее всего, там, иезуитами или Opus Dei, то есть представителями католической разведки, католической религии, цель и задача которых было показать историю глазами глобализма, христианского глобализма. Помните, что первая такая глобальная корпорация – это христианство. Не как религия, а как глобальная власть. Потому что в христианстве папа – это представитель Христа, представитель Бога, и он назначает царей, благословляет царей. То есть как бы он выше, он находится над стройкой социальные цари, это администраторы, да, царя там, цари могут воевать между собой, там царя могут убить, но папа неприкосновенен. Папа это вот как бы банк Ватикана, это бабки, поэтому в Ватикан зашли папами Медичи. Медичи это финансовая династия, да, и вы знаете, что там глава этого Никола Медичи, которого фактически, можно сказать, должны были казнить, но потом он удивительным образом отмазывается. Медичи, семья Медичи как бы находится в большой опасности. Никола Медичи чудом выходит из тюрьмы, казни его отпускают, реабилитируют, и он тогда понимает, что вот эта прямая борьба, там, стать депутатом или стать там каким-то графом, вообще бесполезно, что это очень опасный путь. И он создает первый институт тайной власти, то есть он фактически создает институт исследования сознания и как психология влияет на власть. И вот тут как бы интересный такой момент, что власть переходит из явной в тайную. И все понимают, что подлинная власть – это власть над сознанием, а не власть над человеком. Он может быть швейцарцем, или может быть там русским, или китайцем, но если ему сказать, что вот какой-то бог, в которого он верит, то подтвердить это его самое тонкое состояние – это взять его за, скажем так, да, голыми руками за душу. Тогда он будет действовать. А если ему еще дать алгоритм, там, грех, преступление, и поэтому там церковь придумывает такую вещь, как адвокат дьявола. То есть адвокат дьявола на самом деле это метод выяснения, святой он, там, по-настоящему ли он ходил по воде, или это дьявол действовал. И таким образом, интересным образом, то есть кого хотели в святых, а вот, например, там, Жанну д'Арк на костер. Почему? Ну, потому что Жанна д'Арк дается какие-то там глюки, она слышала какие-то голоса. Ее спросили там, видел ли ты святого такого-то? Она говорит, да, видела. А как он был одет? Она говорит, а зачем ему одежда? Они такие, а, ну вот дьявол, да, голый, голый какой-то там пришел к тебе святой. То есть, как бы Жанна д'Арк, ей казалось, что ей, она видела какие-то, скажем так, ну такая была шизокосмологическая девушка, нормальная в те времена, но... Естественно, казнили ее не за то, что у нее были космические глюки. Космические глюки тогда были, так сказать, много у кого. Казнили ее за то, что, освободив Францию, все увидели, что эта девушка может поднять просто народ против власти. То есть, эта девушка обладала способностью в безумном состоянии выйти на поле боя и броситься в атаку. И за ней бросились в атаку все мужики, потому что ну, какая-то безумная баба там. И все мужики думают, ну вот она бежит. То есть, естественно, ее убрали сразу же после победы над войной, потому что она была полевым командиром и обладала невероятной харизмой. А, естественно, ее что сделали? Демонизировали и сожгли. Да? То есть, ее не просто там как-то там убили и так далее. Да? Жанну д'Арк сожгли, потому что как бы считали, что ей управляет дьявол. Но когда Жанну д'Арк нужно было делать, так сказать, безумные штурмы, бежать, как говорится, на городские крепости, вести за собой армию французских воинов, то никто даже не думал ее сжигать. Орлеанская дева спасла мир. Но как только, как говорится, война закончилась, дева стала уже опасным. Там была такая тетенька тоже на Украине, летчица. Вот она примерно такая же, как Жанна д'Арк. Ну вот. Но что сделали современные СМИ? Они просто, ну как бы, вывели ее из пространства. И поэтому смысл очень простой в современном, как бы, будущей модели мира. Silence, тишина. Да? То есть современных оппозиционеров не как бы, ну, убивают время от времени, там, сжигать на костре это уже не популярно. Ну да, там демонизируют. Но главная идея в современной глобальной системе – это отключить человека от соцсетей, от источников информации и... скажем так, обесценить его присутствие. Поэтому обратите внимание, что работают алгоритмы и боты, и все соцсети, это, чтобы вы понимали, там, например, Facebook, это, скорее всего, там 30% живых людей, а 70% это мертвых людей, но это боты. Это как бы кажется, что они люди, на самом деле. Но именно эти алгоритмы могут поднять ролик, там, какой-нибудь Beyoncé или Bjork, там какой-нибудь Леди Гаги, там миллиардные просмотры, или алгоритмы могут поднять кого-то. Ну вот. И, конечно же, ну, говорится, что алгоритмы типа работают, они могут поднимать ваши ролики. Нужно понять, что они работают только до определенной степени. То есть на пошлятину, на вот тупой контент. Алгоритмы позволяют этот тупой контент, чтобы его потребляли массово все. Но стоит только контенту стать лучше, глубже, то контент, он тут же как бы становится маленьким, да, то есть маленьким. Вот я помню, вел там отца Георгия, я помню, у меня там было несколько тысяч просмотров, да, и параллельно там какой-то бред было, огромное количество просмотров. И потом меня стал банить YouTube, писать, что там, у вас такая информация, сякая информация. И я понял, что там меня скручивают по там даже 500 просмотров, даже таких мелких блогеров, как я во время там ковида и так далее, скручивали. Вот, и поэтому я понял, что сама такая конспирологическая тема на Ютубе, она не то, что ты там не прокатит, это всегда будет узкая тема, тебя всегда будут скручивать. И главное, что это не дает глубокого духа. Но то, что сейчас я рассказываю вам, я не просто рассказываю вам историю мира, там банки, которые стали корпорациями, фашисты, которые создали пропаганду, алгоритмы, которые забивают информацию. Дело в том, что Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, так же как и Ганди и другие люди, понимали, что человек питается информацией, и человек питается эмоциями. Это очень важная вещь. А почему мы боимся одиночества? Потому что нам нужны эмоции, нам нужна информация. Да? И поэтому мы всегда будем смотреть вот в это вот маленькое окошко своего телефона, своего там, это самое, соцсетей и так далее. Почему? Потому что мы социальные существа. Мы можем жить какое-то время в одиночестве, но это удел великих мудрецов. Дело в том, что раньше великие мудрецы, они уходили из социума и культивировали внутренние вещи, да, то есть то, что называется отшельничество. И простой человек, он не может выдержать отшельничество, потому что у него нет внутренней силы. Дело в том, что внутренняя сила рождается в одиночестве. Но он не просто рождается в одиночестве, когда человек одинок, а когда человек, находясь сам с собой внутри, начинает видеть себя и начинает видеть свои несовершенные части и с этим бороться. Это так называется борьба с внутренним шумом. Когда мы окружены какими-то людьми, толпой людей, мы не замечаем своих пороков. Да? Но тут есть очень интересный момент, что вот этот внутренний шум, он рождается из внутреннего диалога, и поэтому мудрец, он должен иметь глубокий накопленный опыт, иначе ничего не будет. Да? После человека запрешь в комнате, и все, он мудрее не станет. Нет. Принцип состоит в том, что когда человек стремится к духовной практике, когда в нем есть внутреннее содержание, он может пребывать какое-то время в одиночестве. Но если мы видим интересный момент, что риши, мудрецы, хотя они уходили из мира, но у них все равно был свой духовный социум. Поэтому Веды и Пураны – это беседы мудрецов где-то там, может быть, в Гималаях, там один риши общается с другим риши. Социальная беседа в большей степени – это Шримад Бхагаватам, где Махарадж Парикшит слушает Шукадева, но его еще слушает множество других мудрецов. То есть общение является важнейшей частью даже для мудрецов. Но в чем разница нашими, ну, как бы социального общения, и в чем разница общения мудрецов? Мы слушаем, а наша голова забита шумом, да, постоянно шум. И этот шум в большей степени – это пропаганда или entertainment. Но мудрецы, они поглощают другой контент, божественный контент. Это писание, там, шастры, идеи. И в своем внутреннем мире, в своем внутреннем одиночестве они могут этот контент кристаллизировать, перерабатывать в своем сознании. Дело в том, что просто еще открыть уши, наслушаться чего-то, это совершенно не дает вам принципа, да, поэтому есть такое понятие, как пьяный вегет. Информация и духовный опыт – разные вещи совершенно. Есть очень много людей, наслушавшихся Хари Кришна или Вед, и у них все в голове. А вот духовный опыт, он приходит через такие понятия, как служение, практика. То есть, ну, нет ничего ценнее, чем опыт. Опыт – это самое ценное. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур часть своей жизни, с детства, будучи великим человеком, часть своей жизни он провел в одиночестве. Он как раз учение своего отца, учение вайшнавизма, его невероятную способность изучать священные тексты. Он где-то там, к 40 с лишним годам, к тому, как он начал Гаудия Мат, то есть можете представить, да, там, с рождения он, то есть с рождения он фактически был в кругу Бхактивинода Тхакура, с рождения он, скажем так, был в таком божественном потоке, и вот этот опыт он смог только где-то к 40 годам кристаллизировать внутри себя. И своей жизни он провел в лечении, в одиночестве. Да. Вплоть до того, что он какое-то время голодал, там, ел пищу с земли, следовал там Чатурмасе и Кадышам. То есть он очень жестко относился к себе. И эта аскеза не была просто какой-то аскезой ради аскезы. Это был его путь кристаллизации внутреннего «я», его внутреннего духовного опыта. И этот внутренний путь, по которому он шел, он дал ему невероятную внутреннюю силу и чистоту намерения. Да, тоже нужно понимать, что аскеза и рождается все. Но что расскажет в аскезе, вот когда мы постимся там на Экадыше, или чистота намерения, то есть от нас отпадает вот эта вот шелуха. Знаете, когда железо накаляется, это аскеза, но когда по нему бьет наковальня, молот, то железо, от железа отпадает все лишние нечистоты. То есть огонь очищает все, как куется меч. Само по себе железо имеет много примесей. Но кузнец ударами очищает это железо. Это удивительная вещь. Но железо худеет, то есть оно становится, его меньше, но оно становится лучше. И чем больше, так сказать, оно сворачивается, чем больше ударов, тем больше оно начинает иметь свою структуру. Также человек, он как бы поглощает духовное знание, но огнем аскезы он может очистить себя. И огнем духовной практики, такой молот ума, он может выковать из себя меч. А пока что мы такая как бы какашка, такая теплая. Вот. Но если эту какашку поместить как бы в огонь санкиртаны и начать бить по этому молотам служение ума, вот, а иногда в огонь, иногда в воду, иногда, то есть пройти вот этот вот путь санкиртаны, постепенно в нас будет кристаллизироваться личность. И это процесс не быстрый. То есть, чтобы вы понимали, это не быстрый процесс. Кстати, Сиддхартха Сарасвати, он с детства изучал Священное Писание, он изучал астрономию, астрологию, и он написал концепцию, свои комментарии к Сурья Сиддханте. Сурья Сиддханта – это чисто математическая книга, которая, где бог Солнца, Сурья беседует с демоном Майя Данова, великим архитектором, и они обсуждают, ну, можно сказать, математику на своем уровне. Это два величайших программиста, бог Солнца. И почему Сурья Татва важна? Потому что через Сурья Татву проходит жизнь. Сурья Ом Тат Вишнох Парамам Падам Сада Пашьянти Сурайо. Это Сурья – это свет. И есть несколько аспектов метафизического света. Это физический свет. Но если бы Солнца не было, мы бы не существовали. То есть, вы понимаете, да, мы исключительно живем за счет Солнца. Но второй свет – это божественный свет. Это свет божественного знания, это Вишну. Ом Тат Вишнох Парамам Падам Сада Пашьянти Сурайо. Да, поэтому Ригведа говорит о том, что Солнце, да, во многих культурах древних Солнцу поклонялись. И Веды говорят, раз в 5 лет необходимо совершать поклонение Сурью. Также мы знаем, что в йоге, когда мы делаем упражнение, называется Сурья Намаскар, это поклонение Адити. Да? Адити – это одни из иерархий полубогов, да, как Мадхвачарья объясняет, что есть Брахма, Шива, Вишну. Это как бы три гуна аватара. Есть Ваю, источник жизни, есть Адити, есть Ашвины, есть Маруты. И все это 33 уровня энергии Вселенной, управления энергией. Поэтому, когда говорят там масон 33 градуса, это оккультисты, чтобы вы понимали, огромное количество оккультного знания, естественно, исключено из вед. Но оккультисты пропустили это через свои как бы фильтры, и это ведическое знание, и розенкрейцеры, и все остальные фактически пользуются ведическим знанием. Все европейские химики, там, Гермес Тримедист, все остальные как бы алхимики, все пользовались ведическим знанием. Но есть одна такая проблема. Когда мы говорим о ведическом знании, мы понимаем, что это не поток информации, которую зачастую пытались взять на себя оккультисты и, скажем так, тайные ордена, скажем так, знания там, оккультисты, каббалисты и так далее. Это знание проходит через некий внутренний опыт, поэтому у них тоже есть посвящения различные. Да, там посвящение, нужно понимать, что вся оккультная ордена – это посвященческие организации, в которых есть там 33 ступени, да, поэтому масон там 32 градуса, масон 33 градуса – это уже в высшей степени, скажем так, реализованные с точки их личности. Ну, тут уже идут, как бы, у кого есть ситхи, там, психическое влияние, там, и так далее. То есть, ну, все равно все оккультисты, они приходят к ситхам, да, развить в себе некие оккультные способности, некие тонкие способности, ну, как все демоны, да. И мы не говорим, что это полностью демоническое знание, но мы говорим о том, что это некое знание, с помощью которого управляется материальным миром, то есть это тантра, по сути дела, да, то, что в ведах называется тантра. Но масоны и оккультисты, они лишены подлинного понимания, да, потому что Мадхва Сампрадая описывает материальный мир, да, в котором изначально наверху стоит Вишну, да, его энергия там это Лакшми, или там Шива и Парвати, там Брахма, его аспекты, потом Маруты и так далее. И дальше Риши, мудрецы. Эти мудрецы пребывают в высших планетах. И дальше уже идут там множество богов, их дети, жены, так сказать, апсары, любовницы, там обслуживающий персонал и так далее, и тому подобное. И, естественно, там возглавляет весь этот government Индра. Но Индра тоже непростая личность. Индра – это божественная личность, который нам кажется, что Индра послал облака, там он там, ну, брат Индры Упендра. И Индра, он как бы великий преданный. Есть еще одна проблема. У богов есть оппозиция. Эта оппозиция, чтобы вы понимали, она находится в океане темного мира. То есть у нас есть, как бы у Вселенной есть две виманы, скажем так. Одна часть вимана – это верхняя вимана и нижняя вимана. А вимана – это как бы, ну, не только летательный аппарат, а это как бы сфера. Скажем так, да, слово «вимана» – это сфера. И вот нижняя сфера Вселенной – это так называемый темный океан, океан темной материи. Когда мы говорим, что такое темная материя, то веды говорят нам так – воздушный океан, водный океан, там, можно сказать, океан Земли. Да? И мистики объясняют, что в каждом океане есть свои условия. Ну, например, мы знаем, что в океане живет бог Варуна и другие живые существа. И мы рассматриваем океан только как сферу, в которой плавают рыбы. Но с точки зрения метафизики, в океане есть другие живые существа, которые передвигаются в воде так же, как мы передвигаемся в этом мире. В мире, скажем так, земного океана и воздушного океана. Или, например, есть там океан Земли или земное пространство. С точки зрения Парацельса там живут пигмеи. Обитатели Земли, и он пишет, что им не обязательно нужны пещеры, для них просто Земля – это как сфера передвижения, да, как вот мы спокойно с вами движемся через воздух, нам не мешает воздух проходить, так и подземные существа, они движутся через свои планы бытия. Поэтому, когда мы говорим там пещеры, нужно понимать, что они живут не только в пещерах, как физические существа, они могут проходить сквозь Землю так же легко, как можем проходить сквозь воздух, так же, как саламандры, как говорят мистики, живут в огне. То есть мы знаем, что на Солнце живут тоже живые существа. И эти живые существа, их тело состоит из огня. И поэтому для них они могут мерзнуть. Почему? Потому что недостаточно огня. Да. Таким образом, мы понимаем, что все стихии, такие как Земля, вода, огонь, воздух и вся Вселенная, она населена разными живыми существами. Мы можем называть это антарикша, боги, демоны, там, якши, ракшасы, там Кинара, Ганхарвы, Гухьяки и там Навадакавачи и прочее, прочее, прочее. То есть веды описывают помимо человека огромное количество разных живых существ. И в той или иной степени эти живые существа также разумны. Какие-то живые существа в древние времена, такие как боги, вступали в браки с людьми, рождались какие-то гибриды, да, то есть там, так сказать, полубоги или там полудемоны и так далее. И все это описано в ведах. Естественно, все эти как бы знания, ну, церковь как бы решила прикрыть, потому что Кали-Юга, когда мы говорим слово церковь, нужно понимать, что церковь это не в буквальном смысле, туда, куда вы ходите свечки ставить или яйца носите. Мы говорим церковь как, ну, как бы, это как банк, понимаете, да, вы ходите в банк там со своей карточкой, там что-то начисляете на счет, и у вас есть какой-то банковский терминал, но банк это гораздо большая система. Это система там расчетов, это система движения средств, это... Вы имеете, когда вы имеете дело с банком, вы имеете дело, ну, я не знаю, там, вот как Так, человек имеет дело с президентом, когда он там какую-то бумажку опускает в урну, за что он там голосует. Понятно, что это абсолютно не имеет никакого значения, кроме как статистика, что люди хотят. Понимаете, да, поэтому еще нужно понять такую важную вещь, что когда человек голосует с оккультной точки зрения, он отдает свою свободу воле. То есть, когда вы голосуете, вы поддерживаете. И таким образом, как работают тайные общества? Они говорят, что у живого существа есть свобода. И чем угодно волеизъявление, там, вот мы голосуем все за Трампа. Ну хорошо, вот вам сейчас Трамп устроит, как говорится, сладкую жизнь. Но вы сами за это проголосовали, вы сами за это подписались. Почему? Потому что вы проявили свою волю, вы отдали свою свободу на откуп. И, ну, как бы, вы не знаете, кому вы отдали свою свободу, но вы ее отдали. Или, например, вам говорят, подпиши контракт. Почему обязательно нужно подписать контракт? А, почему нужно принять деньги? Потому что в контракте есть, ну, как вот обратили внимание, дьявол, он не просто так тебе говорит, вот тебе в Харе Кришне говорят, ну, вот ты преданный, а может быть не преданным, ты можешь прийти, ты можешь уйти, ты свободен. Ты можешь принять обеды, можешь не принять обеды, ты можешь там принять инициацию, не принять инициацию, да, а у дьявола все по-другому. Не, чувак, смотри, ты четко кровью подписываешь бумагу, ты четко понимаешь, под что ты вписался. То есть вот тебе условия, что ты получишь, и вот ты условия, что ты должен дать, а ты должен будешь свою душу, то есть ты должен будешь стать вот рабом. Вот. И за это ты получишь вот эти временные счастья, наслаждения. Ну вот, да, то есть это некая такая идея. И в этом есть четкая договоренность, четкий контракт, где все описано. И ты это делаешь абсолютно осознанно, да, то есть ты говоришь, я становлюсь осознанно там слугой дьявола, я осознанно принимаю его условия, я осознанно понимаю его как бы силу, да. И как бы в этом материальном мире, в том материальном плане, в котором я живу, дьявол может двигать вот эти вот, скажем так, ну, объекты, да, там, деньги, силы, власть и так далее. То есть вот эта черная сила. И вы говорите, а где же тогда боги, где же тогда боги? Дело в том, что Господь, он действует на более тонком плане. Потому что для Бога важно не то, что вы там продали там, кусок сала или слиток золота, без разницы совершенно, да. Для Бога важно, ну, как бы осознанность. И для него важно, что мы не просто подписали какую-то бумажку, и все, теперь мы, вот все, Харе Кришна подписал бумажку, душу Кришне продал, и все, и гуляй дальше, бухай там, туси, вот тебе, ты попадешь в духовный мир. Нет. Для Бога важна наша осознанная, сознательная трансформация. И только через свободу мы можем обрести любовь. Потому что, помните, да, дьявол, он с вами взаимодействует, ну, не с вами, а с нами, с миром, скажем так, смертных, взаимодействует на уровне, как в Советском Союзе, дефицит. Что, какой дефицит вам нужно? А дефицит денег, дефицит отношений, хотите больше секса, хотите больше денег, что еще хотите? Там, вот вам та свобода, о которой вы мечтали. Поэтому свобода-то, она в материальном мире достаточно виртуальная. Помните, как это? Хочу копать, хочу не копать. Но Кришна говорит о другом. Он говорит, посмотри, выше этой планеты Земля, выше твоего человеческого тела существует множество богов и демонов, но ты, тебе посчастливилась удача. Боги и демоны, они облечены своими ролями. Да, бог, демоны, это, они должны играть свою роль определенную, да, у них своя карма. Хотя они там могут быть, там, как Майя, великими математиками, великими программистами, даже творить какие-то там миры, вселенные. Но это все равно демоны. И они все равно в какой-то степени как бы подчинены Кришне, да, то есть у них есть их демонические качества, но Кришна спас Майяданова. За что Майяданов, как говорится, отработал. Да. Майяданова не сожгли в огне леса, когда Агни попросил Арджуну с Кришной сжечь весь лес вместе с демонами и животными, и Агни получит питание, это жир, жир животных. Необходимо было произвести жертвоприношение, то Арджуна стоял со своим луком, и все, кто пытались выбежать из леса, он должен был их застрелить, чтобы их тела сгорели там. И Майяданова вышел с поднятыми руками, то есть он боялся, что он сгорит, и Арджуна выпустил его. За что Майдан сказал: тебе, братан, что ты освободил меня от этого жертвоприношения, я тебе еще пригожусь. Ну вот, я тебя отблагодарю. И таким образом он построил Двараку. В своем гениальном сознании, можете представить, он не просто там спроектировал, он еще мог материю материализовывать, насколько продвинутая личность Майданова. Поэтому Майданова, великий программист, он беседует с судьей, с Богом Солнца об этой вселенной, о времени, пространстве, движении атомов. Уж никто, как Сурья и Майданова, могут об этом поговорить. Ну вот, еще и посчитать на цифрах. Ну, что для нас, простых, как бы, оленей, совсем, как бы, не подходит. Ну, вернемся к нашей теме сегодняшней. Итак, свобода, свобода души. И эта свобода души кажется нам, ну, какой-то вот такой эфемерной, но на самом деле это очень важно, то, что у Дживы есть свобода. И у Дживы есть свобода. Что такое свобода? Да, по сути дела, кто-то может сказать: свобода, могу копать, могу не копать. На самом деле, свобода – это то, что позволяет нам выйти за пределы инстинктов. Например, там писать или какать, ну, я могу там стать йогом, перестать писать или какать. Или там я могу там заниматься сексом, могу не заниматься сексом, если там, так сказать, каким-то образом буду контролировать свои чувства. Могу переедать, могу не переедать. Но это свобода на определенном уровне физическом. А на самом деле подлинная свобода – это наше духовное сознание, это то, за что голосует наша душа, это тот выбор, который мы делаем внутри себя, и тот путь, по которому мы идем. Да, этот путь отнюдь может быть нелегким, потому что процесс веры – это процесс очищения сначала себя от чувств, потому что мы в целом уже давно подписали договор с дьяволом, согласившись на все, как бы, уловки дьявола, понимаете, да? То есть там договор с дьяволом – это там наш подписанный какой-нибудь там в соцсетях, это наша там банковская карточка, да, там, понимаете, да, которую завтра вообще могут заблокировать и сказать: не, чувак, а ты не можешь потратить свои деньги на еду, ты что-то много жрешь. Или там: а, ты хочешь куда-то поехать, а зачем тебе куда-то ехать, тебе не нужно ехать, вот… Как бы мы тебе не разрешаем, ты должен дать природе подышать и так далее. Это будет, как бы, поэтому борьба за свободу человека в высшей степени – это не просто загнать человека в виртуальный мир или в банковскую систему, в полностью управляемую. Там, обратите внимание, там музыку люди слушают Spotify, Apple Music, там покупают все на Amazon, Marketplace. Завтра Amazon тебе скажет: сорян, в Америке я тебе не буду доставлять, или: сорян, я знаю, что твоим товаром буду сам торговать. Но вот завтра Amazon скажет: а вот все, мы уже написали полностью алгоритм, все производители китайские нам уже сдают свои товары, и нам уже не нужны вот эти селлеры, так сказать, вот эти вот игроки. И все эти селлеры амазонские могут остаться вообще без работы. Ну, понятно, да? Понятно, что это не будет сразу же, потому что алгоритмы сейчас изучают полностью человека, да, то есть интересный момент, что нам кажется, что мы себя знаем. На самом деле мы гораздо, если вы хотите узнать себя, если вы пользуетесь там чатом GPT или Gemini, каким-нибудь искусственным интеллектом, можете записать и сказать: на основании моих запросов дай мне характеристику, кто я, дай мои плюсы и минусы, как там психолог, как аналитик, как специалист спецслужб. Вот. И вам, как бы, чат GPT про вас расскажет столько, что вы не знаете. Ну вот, поэтому вы думаете, что вы там посылаете имейл, там пользуетесь какими-то соцсетями. На самом деле на каждого человека сейчас собирается так называемая большая дата, большое досье. И это досье не просто досье спецслужб какое-то, да, там его опасность там с точки зрения революции. Да, такое тоже досье есть. Но это досье, оно позволяет предсказывать полностью вас. Да, если там кто-то зашел на какой-то порно-сайт, он думает, что там не осталось следа. Нет, след остался. Кто-то читает какую-то запрещенную литературу, так называемую, след остался. И дело не в порно-сайтах, не в запрещенной литературе, а дело в том, что человек на сегодняшний день настолько алгоритмизированное существо, что его очень просто посчитать. И поэтому сейчас уже в Амазоне есть такое название buying prediction, когда средний консюмер, вот он заказывает себе там какие-нибудь там семечки к весне цветов, а ему уже Amazon эту рекламу подсовывает. Уже скоро весна, уже пора семечки покупать. Ты уже покупал семечки там вот такие, купи вот такие. Почему? Потому что человек алгоритмизирован, предсказуем и понятен. И самое страшное, чтобы вы понимали, во власти это непредсказуемость. Поэтому во власти говорится так, что если там правитель или человек непредсказуем, а непредсказуемым в каком смысле? Кто может быть непредсказуемым? Только тот, кто следует за пределами алгоритмов физиологии, ну, то есть животных алгоритмов, да, или там привычек и так далее. И вот там пиво, баня, привычка по пятницам, там такие-то сигареты, да, там такая-то жрачка, то есть человек, там такой-то чай, да, там такое-то вот кафе он посещает и так далее. Это его привычки. Там тот он делает, тот он думает, вот сюда он ходит на зарядку, там он ездит на рыбалку. Ну вот, то есть человек это очень просто алгоритмизированное существо, и математика, алгоритмы математики, они могут полностью вас просчитать, полностью. И они полностью знают о вас гораздо больше, чем вы знаете о себе. Они знают ваши плюсы, минусы, недостатки. И главное, что алгоритмы могут примерно посчитать, что вы никогда не достигнете этого или наоборот достигнете чего-то. Удивительная вещь. Поэтому с какой-то стороны, можно сказать, астрология – это наука о звездах, которая, в принципе, может нас, сказать, полностью проанализировать. Но я уже скоро заканчиваю, чтобы вы понимали, да. Но, тем не менее, в нас с вами есть очень важная вещь. Это то наше «я», темное наше «я», или неизвестное наше «я», можем сказать, светлое наше «я». Да? Давайте сложим, назовем его слово «светлое наше «я». Это то, что называется душа. И пробуждение этой души, пробуждение этого сознания Кришны, это то, что полностью меняет не внешние наши алгоритмы, а алгоритмы нашего внутреннего движения. То есть помните, да, что нас могут поработить только в компьютерной игре. Но компьютерная игра существует только в компьютере. Это как, знаете, глобалисты, они могут сделать из тебя там пленника во сне, да, во сне тебе может присниться, что там Гитлер теперь управляет миром, или во сне тебе может присниться, что там Амазон перестал тебе поставлять какие-то там твои товары и так далее. Во сне тебе может даже присниться, что тебя посадили в концлагерь, или тебя расстреляли, там, или гильотиной тебе отрубили голову. Но это сон. И поэтому сон – это реальность, когда ты пребываешь во сне, это кажется как бы реальным. Но также во сне тебе может присниться метод пробуждения. И этот метод пробуждения постепенно, как будильник, будет твою душу. И постепенно, воспевая святое имя, постепенно, следуя по своему духовному пути, ты можешь прийти к пониманию того, что я на сегодняшний день не тот Вася, Петя там, или Маша, там, или Микола, которая видит этот сон. Я джива, я душа. И я вообще как бы ну, из другой реальности. Я погрузилась в этот некий виртуальный мир, как помните в фильме «Матрица». Они спят, а на внешнем мире они действуют. Ну, конечно же, оккультисты, там, эти братья и сестры показывают человеку, что ты на самом деле пребываешь в матрице, и эта матрица – это некая ну, компьютерная игра. Но эта компьютерная игра написана гениальным программистом. И демоны, что они борются? Они борются за код, за право администрировать эту компьютерную игру, да, причем как бы у них свои поводы, а люди это бараны, людям нельзя давать, что люди дают, вот их там кормишь, да, свининой, они будут есть свинину, кормишь их насекомыми, они будут есть насекомых, какая разница, люди это животные, какая разница, откуда им белок брать. Да, если ты им объяснил, что они произошли от обезьяны, они так и будут верить, что они обезьяны. Ну вот, и этот вот важный момент о том, что ты произошел от обезьяны, как бы ты вот это вот временное существо, да, там, и интересный такой момент, сейчас, чтобы вы понимали, это же вот эти все данные, обнуление человечества, да, там, обратите внимание, на войне же не говорят, тебя убили, нет, тебя говорят, обнулили, там, 200-й, 300-й, чтобы вы понимали примерно, что такое 200-й, что такое 300-й. 200-й – это норма в Советском Союзе. Гроб, железный гроб с человеком – это 200-й, то есть 200 килограмм веса. А 300-й – это раненые, потому что к 300-му еще дается там санитар или вот это там капельница и так далее, поэтому он весит больше. Поэтому, когда мы говорим там 200-й, 300-й – это обыкновенная советская такая лексика, которая во времена Афганистана была введена, когда нужно было вывозить, скажем так, трупы. Ну вот, сейчас там мешочки уже есть хорошие, обычные. А тогда были вот эти цинковые ящики, гробы. Ну вот, и вот в этих цинковых ящиках, ну, тогда прилично было просто, ну, типа, это же солдат. Ну вот, сейчас уже никто не парится, сейчас мешок там покидал, там ногу, руку добросил, мешок. И как бы сейчас уже все легче стало. Там 50-е, 60-е, 70-е, сколько ты там килограмм весишь. Ну вот, а тогда было все прилично. А если раненые, тогда 300-е. Тогда, значит, там тебя уже не в ящике везут, а тебя везут там с капельницей, с медработником, возможно, да, поэтому это уже так, может быть, там два человека, то есть больше объем, поэтому 300-х. Поэтому спрашиваю, сколько 200-х, сколько 300-х, потому что самое геморрой на войне – это не мертвые, это раненые. Мертвый, он что, он умер, и все, а раненый, вот за ним надо ухаживать. Вот, и поэтому вот это вот обнуление, идея того, что сейчас обнуляют людей – это тоже, чтобы вы понимали, масонские такие каббалистические символы. А что делает Вайшнава Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур? Он наоборот, он пробуждал людей. То есть если Ганди учился в этой компьютерной игре как бы создать себе некую площадку независимости, но Ганди, к сожалению, не сказал зачем. А вот Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объяснил зачем. И он сказал, даже пока мы находимся под гнетом англичан, да, то есть Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, да, мы находимся под гнетом англичан, да, мы находимся в оккупации, но наша главная оккупация это оккупация наших чувств. То есть мы не просто являемся рабами какой-то там корпорации торговой, которая извлекает из нас там прибыль, эксплуатирует нас. Да, мы находимся в плену, как сказал Шридхар Махарадж, мы находимся в мире эксплуатации. Мы находимся в плену, и даже мир отречения нам до конца не поможет. Как я говорил уже, отречение может нам помочь сформировать какие-то наши внутренние догмы, одиночество, да. То есть, когда мы практикуем духовную практику, время пребываем в одиночестве, и мы не слышим шумы толпы, мы можем понять свои какие-то внутренние моменты, да. Поэтому вот сейчас популярный там ретрит, темный ретрит или там еще ретрит, потому что человек что делает? И там платит за то, что его там отнимают у него мобильный телефон, и он сидит там в комнате и втыкает. Он впервые вообще с собой знакомится, понимаете, да? То есть человек выходит из этого состояния просто как бандерлога с мобильной связью, и он какое-то время начинает понимать, а что внутри меня происходит, а вообще внутри меня что-то происходит или нет? Или он там начинает дышать, задерживает свой ум и понимает, что бляха-муха ум – это постоянный компьютер, который гонит, там, знаете, как вентилятор крутится и кидает дерьмо на экран. Вот, поэтому Сарасвати Тхакур, он начал вот эту вот духовную революцию, и не просто какую-то революцию там йоги, он начал революцию любви, революцию подлинности. Эта подлинная свобода начинается с того, что мы признаем себя слугой Кришны. То есть нас, обратите внимание, глобалисты, все эти как бы хотят сделать из нас раба. Но мы, по сути дела, являемся слугами. То есть, если бы мы являлись как бы господами, это одно, нам кажется, что вот там я возвысился над всеми, я там, сначала я был там заключенным, потом я взял в руки кнут, стал хлестать заключенных, я стал надсмотрщиком, потом я стал директором тюрьмы. Но обратите внимание, вот эти вот гулаги все, там, в принципе, и заключенные, и вот эти надсмотрщики, они все сидели в одной и той же тюрьме. Только одни там в теплых бараках, там вот эти конвойные, да, кстати, там они водили этих заключенных, ну вот, там шаг влево, шаг вправо, расстрел, потому что они сами боялись их, ну вот, потому что понимали, что, как говорится, никто особо, как говорится, любовью к ним не пронизан. Ну вот, и заключенные вместе, да, там у одних были лучшие материальные условия. По сути дела, те, кто участвует в этом, были пленниками. Суть всего лишь навсего только одна. Расширение своих чувств, да, там, почему там современные все эти правящие миры всего, там, тонкие наркотики, педофилия, там, какие-то искусства, эстетика, там извращенские вечеринки на этих островах Эпштейнов, то, что сейчас там публикуют это все отвлечение. Почему? Это просто показывает, что мир сильных всего, он ничего крутого не придумал. Понимаете, да, кроме как там вечеринка извращенцев, никто ничего не пришел. Там, посмотрите, искусство, современное искусство, которое там они скупают, поддерживают, это извращенческое искусство. Я когда посмотрел там на коллекцию одного товарища, его искусство, я подумал, как можно такое вообще дерьмо покупать за такие. Но это не просто дерьмо, это, как вам сказать, это еще дерьмо с запахом низшего астрала. Это еще, знаете, как бы, когда ты какой-то вот материализуешь какие-то объекты, да, то есть нужно понимать, что в магии вот эти там статуэтки духов, привидений, это не просто так, это тотем, это то, что как в физическом мире связывает нас. И вот если посмотреть, во многом современное искусство – это такое, на самом деле, оккультное извращенство, чтобы вы понимали, то есть это не просто там какие-то кляксы или фигня, это такая вот грязь, астральная грязь, проявленная в этом мире. И почему? Потому что эта грязь управляет этими людьми. И почему она ими управляет? Потому что им кажется, что они на самом деле свободны, но на самом деле никто в этом мире не свободен, все действуют под руководством либо богов, либо демонов. Ну вот, но Бхактисиддханта Сарасвати Такур говорит, ты живое существо, ты должен действовать под руководством Господа. Ты часть Дживера Сварупа Хойнити Кришнадас. Вот на сегодня мы закончим эту лекцию, чтобы вы понимали, что Сарасвати Такур со своим движением сознания Кришны дал человечеству единственную альтернативу. И да, существует буддизм, там йога, христианство какое-то там эзотерическое, там какой-то там мистический ислам, но, понимаете, да, никто, ни одна духовная традиция не провозгласила, что ты не просто там раб Бога, да, это ну раб Бога, рабы Божии, это вот христианство. Нет, ты раб любви, красоты и гармонии. А в мире, где Кришна, мать Ишода, занимает верховное положение. Папа, да, кстати, кто такой Бог, а кто такой мама Бога? Единственное, что там на Бога можно пожаловаться его маме или его папе. Насколько это удивительная концепция, что у Бога есть папа и мама, им еще можно пожаловаться. И Господь еще, он играет, ворует там какие-то там сладкие шарики, кормит этими обезьянами. У него есть еще друзья, с которыми он вместе это делает. У него еще есть девчонки. У него есть своя деревня. Он первый парень на деревне. Но в этой деревне происходит как бы свой контест, свой как бы... свои соревнования и так далее. Знаете, как там, мы говорим такое слово «малолетки», там, а на самом деле, как бы, ну, молодежь, которая впервые там превращается из детей в юношей, в них пробуждается чувство, то, что говорят врачи, родители, гормоны, но в них пробуждается чувство любви, в них пробуждается потенциал любви, природы. И они хотят танец, они хотят музыку, понимаете, да, то есть там для них это самое важное, я помню. Вот. Вот такая идея. Ну, друзья, я, может быть, сегодня говорил немножко, так сказать, спонтанно, я чуть-чуть сегодня поздно проснулся, вот, отсыпался, потому что иногда так получается часов там 5-6 поспать. А сегодня, так сказать, вырубила по полной программе. Вот, поэтому, может быть, я говорил немного неподготовленно, спонтанно, но эта лекция, о чем она была? О том, что мы живем в мире эксплуатации, в котором формы эксплуатации направлены на алгоритмизацию нашего бытия. Да? То есть машины... хотят слить наш интеллект, нашу свободу с интеллектом машинным, и это магия, по сути дела, да, то есть только ну, магия настоящая, чтобы вы понимали, цифры – это настоящая магия, поэтому гематрия, все это в кабале присутствует, то есть то что сейчас математика, да, почему у Платона были там ученики математики и так далее, это форма магии. Ну вот, если вам кажется, что магия – это что-то там трах-тибетах, то вот то, что сейчас происходит, это магия ну, в высшем смысле слова. Просто мы в своем как бы, местечковом уме к магии применяем совершенно другие понятия, да, нам кажется какое-то чудо там. Вот. Но И разные уровни магии существуют. Но эта магия, алгоритмическая, цифровая магия, она вполне работает, она работает, она уже подчинила себе весь мир. Нужно понимать, да, что вот эти последние 50 лет, там сколько, может быть, наверное, даже не 50, там, когда появились компьютеры, может быть, 40 лет, да, это компьютерная эпоха. Мы видим, как мир меняется, и то, что раньше делалось там десятилетиями, а сейчас может делаться за один день. Там я книжку пишу какую-то там за 2-3 дня. Ну вот, с чатом GPT. Но можете представить, как работает там система Aladdin, например, да, которая стоит у BlackRock. Эта система нет того, она управляет полностью всей мировой экономикой. То есть, вот, то, чтобы вы понимали, если раньше нужно было что-то трейдовать, то они просто ставят там параметра. А если биток опустится до 70, а потом поднимется до стольки-то. Ну, Аладдин такой. Ну, для этого нужно продать столько-то битков. К примеру, да? Они нажимают на кнопку, продали там 1 миллиард битков. Битки сразу опустили рынок. Ну вот. Но что происходит? Вместе с рынком опускаются хомяки. То есть вот эти спекулянты битковые, да, там, которые купили его там по 90, а тут он 70. Все, у хомяков паника, хомяки скидывают свои битки. Ну вот. Но Аладдин это все прекрасно знает. И он знает, что там через там столько-то дней все поднимется обратно, да, и он спокойно скупает. То есть только на одних битках просто вот этот компьютер может делать огромные деньги. Почему? Потому что у Аладдина больше всего битков. У него больше всего денег, триллионы. Он может любую акцию опустить, любую акцию поднять, любую экономику опустить, любую экономику поднять. То есть для современного алгоритмического системы BlackRock, трейдеры это только те, кто, ну, впрыгивают в паровоз и там что-то зарабатывают на своих там деньгах какие-то копейки. Понимаете, да? Ну, то есть это как рынок. Но, как говорится, кто выигрывает всегда? Казино. Почему казино выигрывает? Потому что казино устанавливает правила. И поэтому на сегодняшний день на рынке, мировом рынке, BlackRock, Vanguard – это казино. А все остальные будут действовать по этому казино. Если когда казино захочет обвалить все фишки, оно их обвалит. И суть этого не стоит в деньгах. Потому что когда у тебя работает глобальный компьютер, который зарабатывает тебе триллионы долларов, ну вот так вот просто. Сейчас что произошло? Сейчас 40, по-моему, 6% мирового богатства находится в руках одной компании. 46% мирового богатства. Ну, то есть, грубо говоря, что происходит, когда, например, вот нас 100 человек, 100 индейцев, и у нас есть камешки, да, и эти камешки, ну, как бы, они ходят по кругу. И есть еще чуваки, которые эти камешки выбрасывают, ну, в экономику, да, и, ну, появляется один индеец, который четко понимает, как эти камешки ходят. И в итоге все эти камешки могут оказаться у него. То есть он так получается, что он владеет всем, чему, за что меняются камешки, да? То есть раньше там индейцы менялись камешками между собой, там я тебе шкуру, ты мне стрелы, там я тебе это, ты мне то и так далее. Но сейчас все камешки идут только через меня. Я с каждого камешка себе как бы откусываю кусочек, да, ничего не делаю, ничего не делаю. Вы там шкуры, стрелы, там шкуры там надо охотиться, стрелы надо делать, там сколько шкур одна стрела, это ваши проблемы. А я просто камешки, и все камешки мои. Но в итоге, просто отрезая от каждого камешка, я оставляю себе все больше и больше и больше, а у вас остается все меньше и меньше и меньше камешков. Да, еще эти там шкуры, стрелы падают в цене. Но я никогда не проигрываю. Я казино. Чтобы вы понимали, да, так работает финансовая система. Вы все пашете, у вас кризисы, у вас эти. А у меня только больше становится. Что такое кризис? У вас украли деньги. Понимаете, там обвалился рынок недвижимости, обвалился рынок там нефти, сейчас обвалился рынок серебра, обвалился рынок биткоина. Что вы думаете, это случайно было? Да нет, конечно. Сначала подняли бешеную цену назад. Потом все, BlackRock нажал кнопку, выкинул на рынок огромное количество золота. Это, помните, была, если кто-то знает, была идея коммунистов выкинуть на рынок золото и обвалить золото. Но коммунистам объяснили, что, ребята, у вас все равно нет столько золота, сколько денег у печатного станка ФРС. То есть, как бы реального золота вы не выкидывали на рынок, печатный станок, он напечатает столько денег, чтобы скупить это золото. Ну вот. Но BlackRock может себе позволить обвалить рынок битка, рынок золота, рынок всего. И уничтожить полностью всех людей там, могут сгореть их там какие-то накопления и так далее, что произошло недавно в Китае. Ну что, друзья, я так понимаю, что, конечно, мои новости, они у нас не все люди занимаются экономикой, и отнюдь не все как бы занимаются глобальной экономикой, битком, золотом. Для большинства из нас это все эфемерные вещи, потому что мы выживаем, так сказать, на тех вот талонах, которые нам выдали. Вот я думаю, эти талоны обменять там повыгоднее на рис, на кашу, сколько съесть масла. Да, к сожалению, идет такой вот парадокс, тем более славян хотят вытравить, как скажем так, белых славян хотят вытравить, как угрозу, потому что славяне – атеистические люди, и да, их поработили через христианство, но это глубоко верующие люди, и как угроза, как бы, глобалисты, славяне существуют, да. Там славяне, немцы – это угроза считается. Почему? Ну, потому что такие вот люди с историческими корнями. Вот. Но, тем не менее, мы с вами по-прежнему продолжаем как бы пытаться практиковать сознание Кришны в любых обстоятельствах нашей жизни, как это делал Прохлад Махарадж, в любых самых сложных условиях и действовать по милости Господа, и на том, что наши учителя дали нам движение Санкиртаны. И помните, да, Ганди, это был один человек, который противостоял огромной империи глобализма. Можете себе представить вообще, один Ганди, и там вся британская торговая компания с кучей экономистов, военных, вот этих там банкиров и так далее, да. Вот, и один Ганди. Вот, и один Бхактисиддханта Сарасвати Такур, который начал движение сознания Кришны. И благодаря этому, посмотрите, там Шрила Прабхупада, и мы с вами сидим, об этом говорим. Один человек, который открыл ворота Голоки. Вот, поэтому, если вам такая вот ретроспектива мира, экономики, алгоритмов открылась, потому что кто-то, может быть, даже не понимал вообще, куда он попал, в какой мир, там, кто-то смотрит эти там шоу по телевизору, это шоу называется. Ну вот, новости, вот эти блогеры, это шоумены, понимаете, да, которых покупают, как там, как собак, там всякие вечерние мотозвоны, гордоны, шмандоны, там, и в Америке таких тоже много. Вот это все, понимаете, шоу для лохов, которым что-то рассказывают с такими умными видами. Поэтому не тратьте на это свое время. Можете даже не включать эти новости, можете не включать. Но слушайте Ведабук, тайны Махабхараты, вы поймете все тайны. Слушайте Брихат Бхагаватам, там, слушайте там, ведический контент. И там, по-моему, я просил этого преданного читать Гаур Ганадеша Дипику. Вот. Участвуйте в Санкиртане. Воспевайте святое имя, помните от гьяны к вигьяне, к опыту, к духовному. Вкушайте, готовьте просад, предлагайте Господу. Собирайтесь вместе, воспевайте святые имена. Да, сейчас такое время пришло, выйдешь там где-то там. Раньше могли выйти на Невский проспект и петь Харе Кришна. Но сейчас, как бы, как говорится, возможно делать. Да, сейчас тебе говорят, ну, мы не запрещаем религию, можете там в лесу вот там вот попеть. Там же тоже как бы барсуки, белки, можете им попеть. Вот, поэтому, видите, сейчас такая эпоха, где вам говорят, да нет, мы не запрещаем свободу религии. Нет, конечно, просто наша религия – это деньги, наша как бы гуру – это алгоритмы. А вы как бы, ну, давайте как-то там, давайте, вы такие классные, такие этнические, такая, знаете, меньшинство. Вот, да, мы уважаем там смену пола, мы также уважаем культуры. Ну вот, но про смену пола мы будем разговаривать в Конгрессе, а про духовную культуру мы просто не будем говорить, и все. И поэтому ее не будет. Поэтому говорите о Кришне, распространяйте благую весть. Станьте носителями энергии божественного сознания. Просто не отсиживайтесь в своих пещерах. Отсидеться не получится. Кто-то думает, что я там спас свою жопу, меня там не отправили на войну. Бхактисиддханта Сарасвати Такур объявил войну с Майей. Вступайте в его армию Санкиртаны. Если вы погибнете, то вы погибнете как солдат, как вайшнав. Понимаете, да, на своем уровне. Да, никто вам не говорит там с плакатами «Харе Кришна, выбегайте там, останавливайте движение». Ну вот. Но на своем уровне, в своем кругу, своих людей, преданных, поддерживайте друг друга, говорите о Кришне, воспевайте славу Кришны. Ну вот, и помните о том, что никто не может противостоять перед Богом. Еще Иисус сказал, да, Понтию Пилату, да, не думаешь ли ты, что ты меня подвесил? Ну вот, очень важный момент. Поэтому культивируйте веру, да, культивируйте качество. То, что делал Бхактисиддханта Такур, да, он совершал аскезу, он следовал кадышам, он следовал чатурмасе. Может быть, мы не можем это делать, но постарайтесь там поститься в кадыше, читать святое имя, там, читать Бхагавадгиту. Делайте то, что на вашем уровне, прилагайте усилия на создание веры. Помните, вера – это не дешевый процесс, она дорого стоит, ее нужно создавать и культивировать. Вот, на этом я как бы заканчиваю сегодняшнюю проповедь. Во вторник я улетаю в Индию на Комик-Кон. Вот, посмотрим, как там я смогу вещать. Вот, из Америки я обычно стандартно вещаю, стараюсь каждый день не пропускать, кроме понедельников. Ну вот, сейчас уже там час дня, мне надо еще ехать в банк, там, разбираться с документами. Вот, поэтому на встрече, увидимся, всего хорошего, поклоны, обнимаю, Харе Кришна.